Так, вопросы у меня такие, друзья. В основном по книге Иезекиилии. 28 глава, 12 стих. Здесь вопрос такой. Значит, речь идет о Тире, царе. Но в этом царе такой дух, который был когда-то в лице самого прекрасного Херувима, который был на небе. Об этом Херувиме сказано: «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор». То есть вот этот Херувим прекрасный, который возгордился на небе и пошел войной против Бога, и мечтал даже захватить 1/3 ангелов и восстать так, чтобы стать на высоте выше Бога, был свергнут. В этой 28 главе описывается, что этот же дух, он продолжает на земле свои те же действия, которые в природе его. Вот об этом идет речь. Тирском царе, который дал место этому же дьяволу, этому Херувиму, который теперь является князем мира сего. Еще в 34 главе, 16 стих, речь идет о овцах. Овцы буйные, овцы разжиревшие и овцы смиренные. Но сестры немножечко переживают, можете, братья. Вот разжиревшая овца – это к физическому состоянию относится или к духовному? Ну, конечно, здесь никакой не может быть речи о физическом состоянии. Сестры, вы не переживайте. Это такой период, когда-то сестер полненьких, жирненьких любили, и так брали их хорошо. Это хороший запас на будущее. А вот сейчас худых, и все равно проигрывают. Надо ж худенькую так кормить, чтобы витамины были, чтобы жизнь была полноценна, а денег не хватает. И так братья растеряются, не зная сами, что выбирают. Здесь речь идет образно, что разжиревшие овцы – это такие верующие, которые говорят: «Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а сам нищий, жалок, слеп и наг». И еще Иезекииля 37 глава. В этой 37 главе, это удивительная глава, где вот идет речь об Израиле после того, как Израиль как бы в общем своем падшем состоянии говорит, что оставил нас Бог, мы никому не нужны, мы погибшие, и никакого ни надежды, ни перспективы нет на будущее. А вот Господь другой говорит, на поле кости, пророку Иезекииле говорит: вот посмотри, кости. Вот так сейчас Израиль, кости, сухие кости. Ну, а потом Бог демонстрирует такое чудо, и вдруг кости стали шевелиться, стали сближаться, стали соединяться. А потом на этих костях появились жилы, появилась кожа, появилось тело, и ожили, и ожили. Так вот показал Бог образно пророку, так оживет Израиль. Но вопрос вот в чем. Это образно, это опять-таки духовно, или это действительно будет полное такое восстание, как вот здесь так сказано, что да, действительно. И сказал мне: «Сын человеческий, кости сии, весь дом Израиль, вот они говорят, иссохли кости наши, погибла надежда наша, посему из реки пророчества скажи им, «Я открою гробы, говорит Господь ваши, выведу вас, народ мой, из гробов ваших, веду вас в землю Израилю. И знайте, что я, Господь, когда открою гробы ваши, выведу вас, народ мой, из гробов ваших, вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я, Господь, сказал это и сделаю». Поэтому, друзья, трудно сейчас сказать, будет ли это до единого израильтянина, который ради нас находился в отступлении, чтобы нам дать место, коридор, возможность войти в вечную жизнь, спастись по их ожесточению, а потом их всех ли воскресить, всех ли так вот вывести из гробов, или это духовное оживление, весь Израиль спасется, так говорится вот апостол Павел в 11-9 главе Римлянам. Поэтому есть как бы двойное понятие. Я вот, допустим, так даже представляю, друзья. Если это оживит Бог даже всех до единого ради нас, умерших, может быть, в таком положении, в отступлении и прочее, оживит для тысячелетнего царства, если даже и так Богу все возможно, как тут прямо написано, открою гробы, выведу вас, поселю вас на земле вашей. Но большая часть, конечно, понятия о том, что оживление будет, воскресение будет для Израиля духовно, что они, оставшиеся, так будут каяться, так будут плакать, так будут рыдать, увидев Иисуса Христа, Он протянет руки свои, покажет раны, и они тогда только поймут после тяжелой, скорбящей жизни от самого Антихриста, и тогда только признают, вот Бог, вот Господь, на Которого мы уповали, вот это Избавитель в самое тяжелое время, в самый трудный момент. Ну, вот так вот, друзья. И еще одна записочка такая. Написано, Бога никто никогда не видел. Но Моисей же видел Бога сзади. И написано же, что лицо Бога никто не видел. А, ну, здесь мысль такая, друзья. Ну, как вот понять, Бога никто никогда не видел? Ведь Моисей-то видел Бога. Ну, друзья, я скажу так, что Моисей очень желал, очень просил и убедил Бога хотя бы вслед посмотреть, вслед вот проходящего Бога. Поэтому по неотступности Бог позволил немножечко увидеть, и опять-таки, как там вот написано, что славу Его. А вот что значит Бога никто никогда? И увидеть, когда у нас спрашивают, ты видел этого человека? Я могу так сказать, да, видел, видел, лицом к лицу видел, разговаривал с ним. А в другом случае скажу, не видел. Как не видел? Ну, я просто вот посмотрел его вслед, а видеть не видел. Вот такое это было видение, вот такая это была вот, мимоходом, вот взад, вслед Бога, но Бога не видел Моисей, так, чтобы лицом к лицу. Хотя, друзья, бывают такие моменты, что Бога видят, с Богом борются, и еще кое-что бывает, а после поясняется, с ангелом, как бы заместителем или заменителем Бога, от лица Бога действовал ангел. Такие были моменты. Поэтому здесь надо так и согласиться, что Бога видеть нам, в нашем теле, невозможно. Невозможно.
Братья.